Дорогой слушатель, перед тем, как ты приступишь к этому выпуску нашего подкаста, тебе надо твердо запомнить, что так уж получилось, что волею судеб этот эпизод был записан буквально за несколько дней до того, как мы все проснулись в новом мире. Поэтому актуальность того, о чем сейчас будут говорить эти три человека, она практически нулевая, будем честны. И я поэтому был не очень уверен, стоит ли вообще выкладывать эту запись, а то, может быть, ее надо удалить и забыть про нее. Но потом понял, что фактически это некий памятник эпохи. Тех времен, когда во всем мире не было ничего хуже, чем коронавирус. Поэтому пусть эта запись так и остается своеобразным памятником. Начинаем тогда сначала. История какая, что полтора года назад мы записали подкаст на тему зарплат, на тему ковида, как изменился вот рыночек айтишного труда, там что стало с зарплатами, удаленочка, все такое. Спустя полтора года я его переслушал, вы знаете, у меня на слезу пробило. Это потому что такая вообще местами наивная вещь. Мы там сидели, рассуждали, что ну вот сейчас ковид закончится, мы сейчас вернемся в офисы, а еще мы видим вот такие вот тенденции, они вот как-то вот не очень здорово выглядят, но они сейчас быстро кончатся. А вот это вот мы видим, это вот хорошо, там, а еще у нас там то, а еще у нас это. А тут хоп, прошло полтора года, я это слушаю, я понимаю, что то, что мы ждали, что закончится, потому что он просто неадекватное, оно не закончилось, а только накал страстей. Еще, так сказать, сильнее накалился. Появились какие-то другие вещи. Ну и в целом мы научились жить в этом мире. Потому что тогда, сколько было тогда от начала ковида? Ну год, наверное, да? Плюс полтора.
Да нет, меньше даже. Да?
Ну хорошо, меньше. Ну сколько это было, да? И полтора года с того момента прошло еще. И вот это и предлагается сегодня пообсуждать. То есть не то, какие мы там наивные были, да? А вот спустя сколько уже? Ну 2-2,5 года по домам сидим. Мало кто в офисе вернулся. И все-таки надо обсудить, что же действительно изменилось.
Да, погнали.
Отлично. Тогда что, предлагаю как сделать? Надо все-таки напомнить, что мы собрались тем же составом, как и полтора года назад. Это, собственно, Дмитрий Симонов. В тот раз он представлялся как создатель клуба CTO директоров. И Евгений Кузовлев, CTO Экампея.
Я не знаю, в целом ничего не поменялось, во всяком случае, для меня точно, и Дима точно так же вроде как остается создателем этого прекрасного клуба.
Нет, ну вдруг там кто-то
работает. Кроме этого, я еще проапгрейдился до SEO настоящей технологической компании Birka Online, симпи для путешественников, всех приглашаю, всем раздаю промокоды.
Давайте уже ближе к делу. На самом деле, почему я вот опять решил поднять эту тему, вспомнил, что у нас уже была такая беседа. Да, это вот прекрасное интервью вышло, я не знаю, вы видели его, нет. Но, во всяком случае, я Жене скидывал. Это вот интервью с Кирой Кузьменко, которая довольно известный владелица довольно известного рекрутингового агентства, да, где она там рассуждает на тему в основном зарплат. Да, и там посыл-то какой, что рынок перегрелся окончательно, мы все вообще находимся, не пойми, в каком состоянии, то ли он адекватный, то ли он нет. Ну, в общем, интервью найдете, послушайте. Но я предлагаю начать, собственно, все-таки с этого. Коллеги, расскажите мне, вот эта перегретость рынка, это правда? Вот вы действительно видите то, что люди стали просить какие-то безумные деньги по сравнению с тем, что было до ковида?
Правда в том, что рынок вырос, и правда в том, что людей, хороших, качественных специалистов на рынке стало найти сложнее. Причем сложнее настолько, что иногда это приводит к каким-то немыслимым квестам, которые раньше нам даже не снились. При этом, ну, сказать полностью, там, вот, что рынок просто улетел там, куда-то в небеса на ракете, наверное, нельзя, потому что в этом интервью Киры есть дисклеймер, там две серии интервью, и в каждой серии есть маленький дисклеймер в самом начале. Кира про это говорит, что те цифры, которые она называет, это цифры, которые служат для того, чтобы переманить человека, который не ищет работу. Ну, то есть это однозначно там типа плюс 15-25% к зарплатам, которые сейчас платятся в ведущих технологических компаниях для того, чтобы этого человека переманить оттуда к себе. Поэтому на это надо делать скидку. Но в целом, да, рынок сейчас абсолютно другой. Если два года назад средний там среднее время закрытия вакансий на хорошего сеньор-специалиста составляло там от месяца до двух, то сейчас эти вакансии могут закрываться до полугода, во всяком случае, по нашему опыту.
Так, а эта проблема только в деньгах или... Почему, собственно, полгода теперь приходится искать?
А потому что, в принципе, сейчас... ну, вообще, знаешь, это вот очень комплексный вопрос. Давай так, я попробую, может быть, немножко длинно ответить на него, но чтобы было понятно, почему сложилась такая ситуация. Дело в том, что, во-первых, рынок выстрелил так не тогда, когда... У нас ковид грохнул, мы все пошли на удаленку. Не через полгода, когда мы с вами записывали первую серию подкаста, а это случилось примерно через почти полтора года. Ну, то есть, вот дикий взлет рынка начался, ну, вот, по моему ощущению, примерно в сентябре прошлого года. Что вот случилось, что я наблюдал и что я отчетливо видел своими глазами? Когда случилась удаленка, очень многие компании, которые не были технологическими, которые никогда не работали в сфере информационных технологий, они пошли туда. Ну, то есть, банально, условно, ритейл, который торговал шмотками в торговых центрах, его торговые центры закрылись, потому что мы все сидели по домам, потому что были ковидные протоколы, были там изоляции и так далее и тому подобное. И им пришлось идти в онлайн. Они этого никогда не делали. Что произошло? Они условно вышли в онлайн и набрали первых попавшихся под руку людей. Понятное дело, что качество первых попавшихся под руку людей, оно, ну, мягко скажем, не очень. Но они им дали какой-то там карт-бланш, дали какое-то время, и этот кусок времени, он примерно начал заканчиваться весной 2021 года. А результатов не было, и условно операционные директора всех этих бизнесов, они поняли, что они набрали тех, кто не может дать им результат, и они пришли там... к консультантам, к знакомым знакомых, и спрашивать, а что делать? Говорит, ну, как бы, ответ им был простой. Вы набрали тех, кто не умеет делать то, что вам надо. А что делать? Ну, взять тех, кто умеет. А где взять? Ну, на рынке их нету. Иди и купи. И вот тут вот началось, что называется. Люди пошли, у них опций нету. То есть, условно, какой-то ритейлер, который до этого никогда, ну, не выходил в онлайн, он уже пошел в онлайн, у него там стратегия на множество стран выйти в онлайн, в том числе в Россию. Они пришли в Россию, ну, каким-то причинам, и начали здесь искать айтишников. И здесь операционный директор, у него нет опции сказать, что, ну, извините, у нас не получилось, всему совету директоров. Он идет и ищет того человека, кто ему сделает хорошо. Но для того, чтобы этот человек к нему пришел, он ему там вынужден дать, там, не знаю, x1.5, x2 от текущей зарплаты, которую получает тот человек. А дальше ему нужна еще и быстрая команда. А где эту команду взять? Естественно, тот человек, которого он там нашел на руководящую позицию, он говорит, ну окей, я знаю там десяток, там двадцаток человек, там, которые могут сделать результат, но они сидят, им хорошо. Чтобы их заставить прийти к нам, им нужно насыпать столько, что как бы у них просто в глазах загорятся исключительно значки доллара, и как бы они про все забудут. И пошел вот этот вот разогрев. То есть на рынке, на котором и так был какой-то дефицит кадров, который, ну, не знаю, там у нас в 2019 году было к двум вакансиям одно резюме. Вышло какое-то большое количество компаний с достаточно серьезными бюджетами, которые добавило вакансии и которые разогнало еще вдобавок, вот придало вот этот толчок к росту заработных плат. В итоге мы сейчас имеем ситуацию, когда у нас банально на одну вакансию, на одно резюме 4-5 вакансий, при этом действительно качественные специалисты, они вообще не ищут как бы работу, потому что за последний год они либо ее поменяли с кратным ростом собственной зарплаты, либо они на текущем месте получили кратный рост собственной зарплаты. Поэтому вот это все и приводит к тому, что найти сеньор-специалиста крайне тяжело.
А мидлы, я извиняюсь.
А мне кажется, я вот сейчас вот, может быть, сделаю такое заявление, которое очень будет холиварное. А мне кажется, у нас на российском рынке нет мидлов. В одной простой причине. Мы как-то, наверное, может быть, не совсем правильно называем сеньорами, да? И как-то вот у нас мидл – это такое какое-то половинчатое состояние, когда человек уже не джуниор, но еще и не сеньор. И поэтому, по факту, вот у нас как-то вот либо джуниор, либо сеньоры. А медлов, ну, я не знаю, вот, ну, их очень мало.
Не, ну, слушай, ну, за медлов, насколько я знаю, большинство считает специалистов вот на той ступени развития, когда за него уже не страшно оставлять его одного, да, что он там квартиру спалит или в штаны себе написает, да, но в то же время за ним все-таки периодически надо приглядывать. приглядывает за ним как раз-таки сеньор, уже автономный персонаж.
А вот я тут немножко не согласен. На мой взгляд, мидл — это человек, который способен самостоятельно решить техническую задачу. Отличие мидла от сеньора заключается не в том, что они способны решить одну и ту же технологическую задачу, а в том, что сеньор, в отличие от мидла, понимает бизнесовый смысл этой задачи и способен решить и выяснить еще бизнесовые вопросы по ходу. А вот таких людей, по моему опыту, у нас вообще днем с огнем не сыщешь. Поэтому за неимением таких сеньоров, а на всякий случай, если мы говорим про фанк, который уже не совсем фанк, там они все переименовались, да, там это именно вкладывают в понятие сеньора. А то, что нас называют сеньорами, там мидлами считают. Так как таких людей у нас днем с огнем не сыщешь, мы как бы называем сеньорами тех, кто просто может самостоятельно делать технические таски. А те, кто мы называем мидлами, ну, как бы вообще по-хорошему это джуниор с небольшим опытом. Но это еще джуниор, потому что ему пригляд нужен.
Ну вот я с тобой, кстати, соглашусь. Сразу по двум пунктам. И про то, что сеньор — это действительно человек, который умеет делать дела с оглядкой на требования бизнеса, а не на технологии, потому что это вау, круто. И по поводу сентября. Потому что на своей шкуре ощутил, что что-то там в сентябре случилось. Я тоже ходил, думал, типа, а что вообще? Рекрутеры, хантеры, агентства. Такое ощущение, что как с цепи сорвались. Прямо вот и писали, и писали, и писали, и писали. А где-то вот октябрь, ну да, наверное, в октябре вот как этот кран перекрыли и выключилось. Ну ладно, бог с ним. Я вот что хотел еще сказать. Давайте теперь со стороны людей. Потому что я слышал, уже такая есть штука, которую, ну, некоторые называют как офферный терроризм. Да? То есть если раньше получить оффер в другой компании и прийти вот к своему текущему работодателю и сказать: слушай, смотри, меня в соседнем доме обещают любить точно так же, но за вдвое большие деньги, ну ладно, не вдвое, там на 15% большую зарплату, да, давай мы теперь с тобой об этом поговорим. Вот это как-то вот было, ну не то чтобы не принято, но встречалось редко. А сейчас постоянно все ходят на собесы, получают офферы, контр-офферы и просто бегают и вот к своему начальнику: слышь, смотри, меня смагивают, что будем делать? Вы такое наблюдаете у себя?
Ну, ты знаешь, как бы наблюдать, ну, это и раньше было, но это Правская правильно говорит, что раньше это было сильно менее выражено. Сейчас и когда ты делаешь оффер, и когда к тебе приходит человек с фразой: мне тут предложили, я вообще не ищу, но мне тут предложили, эти ситуации стало больше, и опять же, по статистике, там, условно, если раньше там на 10 офферов один контр-оффер приходился, да, то сейчас там из трех офферов два закрывается контр-оффером. Просто вот я, например, и в обе стороны играю, да, и у меня был прям период перед Новым годом, когда мы с очень многими коллегами вот играли в эту игру, потом, правда, мы поняли, что это для компании, с точки зрения компании, наверное, неправильно играть в эти игры. Мы просто прошлись по всей штатке сотрудников, на каждого посмотрели и там поговорили с сотрудником, оценили его по рынку и вот провели вот такую вот работу. И сейчас, наверное, мы уже перестали играть в эти игры, ну, потому что это бесконечно можно играть. Но я начал сейчас наблюдать вещи, которые я даже представить себе не мог. Тебе приходит человек, ты ему делаешь оффер, ты с ним поговорил, ты ему понравился, он тебе понравился, все предварительные ласки закончены. Дальше ты говоришь: чувак, ну какие у тебя зарплатные ожидания? Он называет сумму, потому что сейчас рынок кандидата, ты всегда как бы отталкиваешься от зарплатных ожиданий. Ты смотришь на эту сумму, даже добавляешь туда там сверху, не знаю, там типа, ну там говорит 250 тысяч, 300 тысяч. Ты там говоришь: окей, 310. Ну, показать, что ты хорошая компания, потому что рынок перегретый. Ну, как бы, ну, то есть такой плюсик заработать, потому что, ну, десятка, как бы, она не сильно сыграет роли, но плюсик заработать. Чувак такой: да, все, сейчас, значит, я там улажу последние дела и, короче, к вам выхожу, пока тут СБ буду проходить там у вас и так далее и тому подобное. А у нас еще, вот у нас сначала служба безопасности, и только потом мы официальный оффер высылаем. То есть это как бы такой пред-оффер, который не подкреплен бумажкой, пока службы безопасности не прошел. И вот пока службы безопасности проходят, типа там 4-5 дней максимум, он приходит: слушайте, а вот мне тут прилетело еще один оффер, он на сотку выше вашего. Но у вас такая компания, вот прям вот мне очень нравится, поэтому предложение невиданной щедрости. Сотку не надо, еще плюс 50, и я пойду к вам. И ты такой сидишь и думаешь: ну ничего себе. А дальше начинаешь складывать там условно и, ну, там какие-то вещи вычленять из разговора, из того рассказа, который он тебе, этот кандидат такой, рассказал. И говоришь: не, дорогой друг, мы не будем играть в эти игры. Вот те условия, которые были, они остаются. Проходит 2 дня, приходит обратно кандидат. Слушайте, я не разобрался, там мне предлагали грязными, а у вас чистыми. Я пойду к вам.
Вот, нормально.
Вот с таким как бы я раньше точно не сталкивался. Может быть, вот Дима сталкивался, он подскажет.
Да, это очень забавная история. И у меня есть что на эту тему рассказать.
Так не надо себя сдерживать.
У меня эта история, в общем, исключительно происходит с поправкой на то, что я не просто технический директор, а сейчас я уже генеральный директор, а с поправкой на то, что я основатель техдирского клуба, и у меня даже никнейм в некоторых чатиках стоит «Я знаю всех». Минутка саморекламы. Все началось много лет назад, когда я впервые в один из своих стартапов попробовал захантить своего старого друга. Старого друга, у него достаточно известное имя среди технарей, его многие знают и уважают. Он меня попросил нехилую такую зарплату, которую я отдельно выбивал у акционеров. Занимался этим долго и упорно. Акционеры были непривычные, хотя и щедрые. После всего прочего, а надо сказать, что друга я пытался забрать из мейла, вот, друг сказал спасибо, и, ты знаешь, я тут показал твой офер, вот, и мне предложили больше, я остаюсь здесь работать. Вот, с тех пор, после того, как я офигел и обиделся на друга, прошло много-много лет, и наверняка друг слушает эту запись. Передаю ему привет. Мы с тех пор уже 10 раз помирились и помогали друг другу. Вот, но этот случай я запомнил. И с тех пор я в такие игры вообще не играю.
То есть, если к тебе приходят и говорят, что «а вот у меня контр-офер», ты говоришь, ну и успехов вам.
Нет, речь идет в основном про хань. Вот. Если ко мне приходят с контр-оффером, да, действительно, надо разбираться в этой ситуации и что-то делать. Но в целом, по опыту, ты всегда заранее понимаешь, что сотрудник к чему-то готовить. Это как-то на уровне ощущений. Ты всегда знаешь, что вот ты смотришь на сотрудника и понимаешь, что он скоро к тебе придет с каким-нибудь вопросом из этой серии. Или он придет с контр-оффером, или он придет с просьбой повысить зарплату, или он еще с чем-то придет. И в моем случае обычно, когда я слышу эти свои ощущения, я начинаю к ним прислушиваться и что-либо делать. Ну, кроме того, существуют же вполне стандартные практики, которые рассчитаны на то, чтобы предупреждать эту ситуацию. Ты, соответственно, занимаешься ведь не командами, ты занимаешься компетенциями, которые пестует твоя компания. Как это вообще происходит? Вот есть море, это рынок. В нем есть компетенции там, по бэкэнду, по фронтенду, по девопсу. Вот. Тебе для того, чтобы запустить свой продукт или поддерживать свой продукт, или развивать свой продукт, нужно каких-то из этих компетенций. И ты, соответственно, в меру своего кошелька и способностей HR-щиков пытаешься из рынка эти компетенции отхватывать. Сейчас вот мы вроде бы обсуждаем, насколько тяжело их отхватывать, насколько дорого, но основные проблемы начинаются уже после отхватывания. Вот привели тебе человека с какими-то компетенциями. Пусть он даже там супер-пупер. И какое-то время он этими компетенциями внутри команды делится. Распространяется по компании, если у тебя хорошо поставленные процессы. Это все документируется, это распространяется, это проводятся какие-то внутренние мурзилки, семинары. И эти знания осваиваются. Даже, в общем-то, не очень важно, насколько это осваивается, это просто способность компании усвоить эти компетенции. А теперь посмотрим, что происходит дальше. Ну, проходит полгода, год. Эти компетенции начинают устаревать. И это происходит по всем компетенциям, по бэкэнду и по фронтенду и так далее. Ну, если только не учитывать какие-то отдельные направления, по которым сотрудники сами стараются, и что-то придумывают, что-то проактивно разрабатывают, когда они становятся формирователями в данное конкретное направление, по каким-то задачам, задают тренды рынка. Ну, а по всем остальным ты всегда находишься в отстающих. И, соответственно, если ты не будешь этим заниматься, не будешь заниматься постоянным повышением компетенций существующих сотрудников, по компетенциям они начнут отставать. Вот, соответственно, они начнут отставать не только по компетенциям, но еще и по деньгам. Вот. Соответственно, если всем этим не заниматься, здесь есть два варианта. Либо сотрудник отстал по компетенциям, он рано или поздно это поймет и посмотрит, насколько ему это все интересно. Если он там никуда не стремится, никуда не развивается, он может там забить на все и на существующей зарплате никуда не развиваться и зарплату не просить повышать. Он в таком виде останется. Но насколько нужен тебе такой сотрудник, это еще отдельный вопрос для обсуждения. Теперь предположим, что сотрудник хочет повышения зарплаты. Он приходит к тебе и спрашивает, а как мне повысить зарплату? И ты, соответственно, твои процессы. Когда я говорю «ты», я имею в виду твои процессы. Твои процессы ему объясняют, что для того, чтобы у тебя было повышение зарплаты, тебе нужно двигаться по своему индивидуальному плану развития. Соответственно, через полгода каких-то контрольных точек ты подтверждаешь свое развитие, и это является поводом для пересмотра для зарплаты. Синхронизируется таким образом движение по компетенциям и движение по росту денег. Если этот путь в принципе есть, уже ты защищен как минимум от неожиданности. От того, что для тебя будет полная неожиданность, что сотрудник пришел с контр-оффером. Для тебя не будет неожиданностью то, что сотрудник куда-то хочет развиваться. Ты будешь знать, куда он хочет развиваться. Отдельная большая песня в том, как именно и почему различные сотрудники хотят развиваться. Для них это вопросы престижа, для других это вопросы денег, для третьих это вообще другие вопросы. Кроме того, они в свою очередь там делятся, ну, допустим, вопросы престижа. А для них мотивацией является: мне нужно, чтобы меня команда уважала, я сделаю эту фичу и буду самым крутым. Ну, это я утрированно весьма, обычно происходит там почти без слов. Я когда работал в Яндексе, там было такое понятие, не знаю, как сейчас, как отрастить карму. То есть это влияет на карму, плюс один к карме или минус один к карме, и поэтому как бы многие подобные разговоры начинаются. Приходишь к руководителю, говоришь, я хочу повысить свою карму и хочу заняться таким-то. Или приходишь, говоришь, я вот хочу заняться таким-то, но боюсь, что от этого моя карма упадет. Ну, что-то в этом духе. И, соответственно, сотрудник может либо стремиться к чему-то, к повышению своего престижа, либо он может мотивироваться прямо противоположно. Если я не сделаю эту задачу, меня перестанут уважать, понизится уважение ко мне, и это чем-нибудь обернется. Вот эти вопросы мотивации тесно связаны с компетенцией. Если сотрудника мы занимаемся его мотивацией, если мы следим за тем, что ему интересно, значит, мы можем привязываться в целом к росту зарплаты. Здесь очень скользкая дорожка, но это она в принципе единственная. Если ее не контролировать, эту скользкую дорожку, легко это все может вырасти в шантаж обыкновенный. Типа, приходит сотрудник и говорит, ты вот поставил мне задачу, давай, если ее выполню, ты мне повысишь зарплату. Ну, конечно же, так разговор абсолютно невозможно ставить. И давайте вернемся к общей конве основного тезиса, о которой я говорю. У нас есть море, рынок с компетенциями. У нас есть компания, по сути, такая бочка с компетенциями. И ты, соответственно, ты и твои процессы следят за этими компетенциями, должны их постоянно догонять то, что происходит на рынке. И компетенции, и зарплаты. Если ты не трогаешь зарплаты, рано или поздно уровень моря превысит уровень бочки, и кто-нибудь тебя просто начнет тупо забирать всю команду. Вот так было с довольно многими известными компаниями. Соответственно, вопрос удержания сотрудников тесно связан с мотивацией, тесно связан с компетенциями и, соответственно, существующим положением на рынке. Всему этому учат, это да, вполне известные базовые достаточно методики, которые мы учат сейчас много курсов по тимлидству. Посмотрите, это все входит в базовый курс. Таким образом, вопрос о работе по контр-офферам, он связан со всей этой планомерной работой, с выстраиванием процесса, выстраиванием отношений, выстраиванием мотивации. И, ну, я об этом упомяну, это достаточно ранее, раньше была хайповая тема выстраивания системы агрегирования, но это достаточно тяжелая, сложная задача, ко мне иногда за ней приходит, и тут я знаю, о чем говорю. Теперь, возвращаясь к ключевому хайповому вопросу о найме сложных специалистов. Ну, даже не сложных, для того, чтобы тебе нанять людей, которые тебе все сделают. Нанимать на холодную реально тяжело, здесь никто не спорит. Раньше мы не верили HR-щикам, не верили тому, что совершенно посторонние люди могут разобраться в твоей профессии и нанять нужных специалистов. Но они потихонечку подтягиваются, и когда ты не хочешь заказывать специалистов у каких-нибудь дорогих HR-щиков, в целом достаточно приемлемая практика, когда ты находишь HR-щиков-фрилансеров и с ними как-то договариваешься, они начинают тебя подтягивать тех самых медлов. Как правило, это люди из регионов, которые работают на удаленку. Не всегда это удачный выбор, но и иногда как-то что-то можно сделать. С медлами, конечно же, ситуация чуть менее острая в плане того, что они не начинают тебе выкручивать руки и говорить: вот, давайте, вот мы с вами договорились на 5 тысяч долларов, давайте вы мне там через полгода поднимете до 10 тысяч долларов. Такое тоже бывает. Медлы разговаривают более аккуратно, и в целом на них ситуация по рынку повлияла только в том, что они просят, ну, чтобы не хуже рынка. То есть они в этом плане не задирают нос. Это очень интересное наблюдение.
Дим, я вот, извини, я тебя перебью, просто вот ты сейчас вот говоришь, что там они просят, например, не хуже рынка, да, вот и то, что говоришь там про отслеживание компетенций, да, чтобы понимать, что происходит, но удаленка в том числе принесла такую классную вещь, как вход западных компаний на наш отечественный рынок со своими западными зарплатами, которые больше не на 10-15%, а зачастую там процентов на 50, а то и на 100 могут быть, запросто больше. И в таких условиях, мне кажется, это уже вопрос, то, что, а у нас корпоративная культура, там, а у нас интересные задачи, блин, там денег в два раза больше дают. У вас очень классная культура, спасибо, деньги.
Я уже здесь не соглашусь. Давайте просто посмотрим, к примеру, там, европейский рынок возьмем, например, Ирландию. Да, это достаточно хороший, там, серьезный хаб. А в Ирландии сеньор зарабатывает 120 тысяч евро в год. Это с налогами. Из этой суммы он отдаст налогами примерно половину. Ну, там, если он не будет там крутиться и делать какие-то хитрые вычеты, условно, у него, соответственно, останется примерно 5 тысяч евро в месяц на руки чистыми. Давайте переведем. Сколько это? Это в районе, там, по текущему курсу, в районе 400 тысяч рублей на руки. 400 тысяч, ну, это, наверное, сейчас потолок для сеньора, но окей, если мы под сеньором понимаем того самого мифического сеньора, который может еще и с бизнес-задачей разобраться, а если он еще может и менеджить 3-4 сотрудников, и как бы решать конкретные проблемы бизнеса, то сейчас и в российских компаниях можно получить столько. Поэтому я как раз вот не соглашусь с тем, что удаленка полностью открыла нам западный рынок и так далее. Может быть, в начале удаленки это действительно было как откровение для некоторых людей, что можно работать на западные компании, но сейчас я наблюдаю двунаправленное движение. То есть, да, есть поток людей, которые с российского рынка уходят на запад, а есть люди, которые возвращаются. Потому что если ты работаешь из России на того же западного работодателя, там в той же Ирландии, окей, тебе там платят, во-первых, тебе не будут платить 120 тысяч евро. Это во-первых. Тебе будут платить как удаленщику какому-нибудь индусу. У них там есть эти региональные коэффициенты, и на Россию они выставят региональный коэффициент не такой же, как на свою родную Ирландию. А во-вторых, ты получаешь эту зарплату, тебе здесь нужно заплатить с нее налоги. Если, не дай бог, ты неправильно посчитаешь налоги, налоговые у нас лютуют. А дальше у тебя начинается такое понятие, как соцобеспечение. Когда ты работаешь из России на западную компанию, у тебя отсутствует какое-либо соцобеспечение, потому что ты работаешь по договору, и как бы тебе никто не будет оплачивать ни больничные, ни отпуска, ничего. То есть ты 365 дней в году принадлежишь той компании. Там, не знаю, на Новый год вся Россия, значит, бухает, все твои друзья там на дачах, там, в домах отдыха шашлыки жарят, там, вокруг елочки хороводы ходят. А ты сидишь, значит, ты с ирландцами там по Зуму, значит, рабочие вопросы обсуждаешь. Сам почему? Потому что у них католическое Рождество было 24-го, а второй у них рабочий день. И люди, как бы поработав несколько лет в таких условиях, они говорят: да ну его нафиг. Дайте мне соцпакет, дайте мне российское трудовое законодательство и нашу российскую зарплату, которая уже почти сравнялась с европейской.
Но это, видимо, опять же, все-таки все равно спасибо вот этим западным компаниям, которые пришли на наш рынок и стали переманивать людей. Просто я, например, я лично слышал истории, как, ну, это в основном для вот IT в регионах характерно, там сидит человек, работает за 150, и вдруг он приходит, говорит, ребята, меня там вот переманивают в Европу и предлагают 250-300 после всех налогов, после всей штуки. Типа, ему там тоже вот рассказывают про социалку, про праздники, вот про все вот это вот. Но он говорит, нет, 300.
Давайте я скажу. Да, такое есть. С этим ничего сделать нельзя. Это как катаклизм, как природное бедствие. С этим ничего сделать нельзя. Надо искать нового сотрудника. Я сам же великобританская компания, потому что я нахожусь как раз в этих условиях.
Вот запомните этого человека, он у нас в российской компании переманивает. Не буду говорить, что я тоже европейская компания. Хотя, может, надо сказать. Я к чему? Раньше, в начале пандемии, действительно такая ситуация была, да, когда человек там в регионах получал 40% от московской зарплаты, к нему приходили европейские работодатели и давали X2, и он говорит, да к черту эту социалку, мне здесь X2 дают. А сейчас, вот по прошествию 2 уже почти лет нашей с вами пандемии, нашей с вами коронавирусной ситуации, региональные коэффициенты, ну, я не могу сказать, что они полностью исчезли. Наверное, они где-то еще присутствуют в какой-то мере, но ситуация значительно изменилась. То есть, если раньше, я знаю, в разных компаниях, там вот во многих крупных банках, там была прям тарифная сетка. Москва там это 1, Питер там это 0,9, не знаю, Омск это там 0,3, к примеру. Сейчас такого нету, в принципе. То есть, если нужен сотрудник, если там они находят в Омске сотрудника, который им по скиллам подходит, они ему платят ту зарплату московскую, которую они, соответственно, заложили на эту вакансию. Неважно, где находится сотрудник.
Были же разговоры, что там большие ребята типа Гугла, они наоборот вводят эти региональные коэффициенты, чтобы зарплату долины платить только тем, кто физически в долине. А если ты там сидишь в Эстонии, вот получай там на X сколько-то меньше.
Так разговоры, это не просто разговоры, это факт, что условный фанк, у них есть эти региональные коэффициенты, но только мы, например, вот моя компания, это ни разу не фанк, да, и мы вынуждены конкурировать. Когда приходит Facebook, он говорит, я Facebook, здрасте, найти вам зарплату на 20% ниже рынка, зато вы будете работать в Facebook. И люди идут, потому что это бренд, это сообщество, это там и так далее, и тому подобное. А все остальные компании, которые там средние, малый бизнес на рынке, они играют по совершенно другим правилам. И у них этих региональных коэффициентов нет. То есть сейчас вот это вот то, что та история, про которую ты рассказываешь, это известный, да, документ Гугла, который они обнародовал, что там, если ты живешь в штате Делавер, например, тебе будет платить там 60% от зарплаты долины, потому что в штате Делавер другие налоги и все такое прочее.
Ну, то есть у нас так не делают в России в основном.
У нас так делали, а сейчас так делать перестали.
Просто я слышал, что в Яндексе вроде как до сих пор такая история существует. Я в Яндексе не работаю, точно говорить не буду, но раньше точно было.
И я вот за Яндекс прям точно сказать не могу. Я могу сказать, что везде есть исключения. И сейчас этих исключений становится больше. Я точно знаю, что в Яндексе эти исключения есть. И очень серьезные эти исключения. Mm-hmm. Я думаю, что их стало сильно больше.
Понятно, понятно. По поводу... Нет, подожди, у меня такая мысль была, вот она посреди, конечно же, выпала. Так, это я хотел, значит, про коэффициенты и про... западные деньги, которые вошли, значит, на наш рынок. То есть, ну, как вы прекрасно понимаете, что в обычных рабочих крестьянских чатиках, наоборот, люди этому радуются, да, потому что на рынок приходят большие зарплаты, значит... Как-то все равно это коснется всех и каждого, и вот любой айтишник, он рано или поздно начнет получать денег, наконец-то его труд будет вот оценен в деньгах, как бы по-человечески, и не придется ему там за 100 тысяч работать, страдать. Настроения-то у людей такие, то есть то, что Дима, например, говорит, что это ужас и кошмар, когда такое случается, обычные люди-то радуются.
Что я могу сказать, кроме «пусть радуется»?
Коллеги, смотрите, это не ужас и кошмар, а такое случается. Да, shit happens. Насколько это ужас и кошмар? Да, это неприятно. Когда уходит любой сотрудник, тем более, которого ты пестовал, растил, это всегда неприятно. Но с другой стороны, есть... Ну, я вот сейчас скажу такую вещь, которая вроде бы кажется, вот она давно избитой истиной, но... Это ведь правда. Сотрудник перерос тебя, стал, по крайней мере, таким же, как ты. Ушел в другую компанию, вы с ним вполне спокойно можете общаться, переговариваться. У меня много коллег из бывшей компании постоянно так переписываются. Это да, бывает. Ушел к буржуям на большие деньги. Да, я занимаюсь менторством, и ко мне приходит сотрудник из огромной американской компании, которая вошла в Европу, и жалуется на то, что вы там активно, ну, как бы это сказать, прессует, что ли, потому что там какие-то стандарты сложные, он выгорает, чувствует себя неприятно, но при этом он получает, да, центнер денег, акции и все на свете. Я его давно не видел, но вроде бы продолжает работать в той компании. Прекрасно себя, видимо, чувствует, может быть, не очень прекрасно, но пока не разговаривает и не рассказывает об этом.
Закрывая тему изменившихся в большую сторону зарплат, лично просто знаю человека, который повысил себе зарплату таким образом в 5 раз. Он получал 6-значную сумму, теперь он получает 7-значную. Но, несмотря на то, что он получает 7-значную сумму, работать он теперь начал 7 дней в неделю. И, как он сам же шутит, это вот годик поработать и накопить денег, 10 лет жить на Бали и общаться с врачом каждый день, чтобы вот как бы очухаться. У всего есть оборотная сторона.
Я вспомнил очень из серии из отечественного опыта. У меня был знакомый технический директор большой известной компании, у всех она на слуху, и у него рабочий график был очень интересный. Значит, в понедельник у него встреча с генеральным директором в 12:00. А в 15:00 у него запланирована встреча с психотерапевтом. А в 18:00 запланирована баня. Рабочая неделя начинается со вторника.
Правильно, правильно. И что, мы так каждую среду работать будем, как было в одном старом прекрасном анекдоте? Давайте на чуть-чуть более веселые темы, а то мы как-то так загрустили, по-моему. Заполонивший рынок свичеры, айтишники, выпускники бесконечных там курсов от инфо-цыганских до более-менее нормальных. Вы от них отбиваетесь, их кто-то вообще берет. Что с этими людьми происходит? Мешают ли они вам, может быть?
Они есть. Их стало очень много. Их стало с началом пандемии и со спросом, и с ростом зарплат в разы больше, чем было раньше. Они в части стали некоторой причиной вот того, что происходит на рынке. То, что я в самом начале рассказывал, когда те компании, которые вот раньше никогда не работали в сфере технологической, да, там условно, там, не знаю, в интернет-маркетинге, и они пошли в эту сферу с пандемией, они, в общем, в первую очередь, без каких-либо навыков, без понимания того, как кого набирать, как это работает, они набрали вот таких вот выпускников от курсов с годом, с двумя опытом максимум, и у них ничего не получилось. И такие люди просто, ну, присутствуют, как бы, при всем при этом надо понимать, что у этих людей есть одна, вот с моей точки зрения, с точки зрения нанимающего менеджера, одна большая проблема. У них отсутствует фундаментальный навык. То есть они могут какой-то код писать, они могут осваивать новые технологии, они могут там в кубер деплоить го-приложение, потому что они статью прочитали, потому что, в общем, написали скриптики, которые все делают, копипастив их со Stack Overflow или с GitHub. Вот. Но проблема этих людей заключается в том, что они не понимают, что скрывается за этим кодом, и они не понимают, что скрывается за этой архитектурой. То есть, по факту, без какой-то вот этой вот базы знаний, математической, наверное, в первую очередь, эти люди обречены на то, чтобы всегда оставаться, ну, в западном выражении медлами, в нашем выражении, может быть, там где-то начальным уровнем сеньоров, но выше они не прыгнут. Я не знаю, это плохо или хорошо, как бы это какое-то количество рабочих рук на рынке, которые могут выполнять кодерскую работу. При этом доверять им реализацию сложных проектов нельзя, потому что они не понимают, что они делают. Ну, вот, с точки зрения того, как работает этот софт, того, как работает программа. Нет, есть, конечно, люди, которые самостоятельно могут разобраться, есть исключения везде, я говорю, наверное, про массовую часть.
А слушай, может быть, рынку-то такие люди и нужны, потому что сейчас, грубо говоря, там приложение по доставке есть у каждой шавермы, да, сайтик есть просто у каждого туалета и магазина, торгующего носками, да, то есть мало кому нужны люди, которые могут написать там какой-то тяжелый финансовый бэкэнд или там автоматизировать завод какой-нибудь огроменный размером с город. То есть таких людей, в принципе-то, особо много и не надо, а надо действительно много вот каких-то таких кодеров, которые будут писать или там, ну, грубо говоря, расставлять формочки и вешать на кнопочки простейшие функции. Это что же кто-то должен делать?
Я тут, наверное, с тобой не соглашусь. Дело в том, что все-таки время, когда у каждого ларька с шаурмой было свое приложение, свой сайтик, оно постепенно когда кануло в лету, потому что тебе, как пользователю, неудобно там, в твоем телефоне иметь 100-500 приложений по заказу еды и помнить, а вот, это, вот этот ларек, значит, на Чистых прудах, а вот этот ларек, на, не знаю, на пяти углах в Питере. Сейчас все идет к большим объединяющим проектом, да, если мы говорим про маркетинг, то это маркетплейсы, да, там самые известные игроки российского рынка, это Озон и Wildberries, да. Если про Wildberries я там особо не знаю, то вот по Озону цифры там вполне себе доступны, там, ребят, там, 5 лет назад это было там несколько сотен сотрудников, то сейчас это несколько тысяч сотрудников, и у ребят планы вырасти там еще X сколько-то там за буквально ближайший год. Поэтому если в условный Озон придет человек, который, ну, не знаю, просто в реал-тайм запросе выберет из базы данных селект звездочка по всем товарам Озона, ну, весь Озон станет раком.
Хорошо, давайте с другой стороны тогда посмотрим и вспомним настоящих хороших джуниоров, да, то есть ребята, которые там учились, не знаю, в вузах, не в вузах, в которых есть какие-то практические проекты, но вот у них наступила та прекрасная пора, что ему надо найти там какую-то свою первую работу, где уже начинать, значит, работать по-нормальному. Потому что, насколько я знаю, по рынку джунов сейчас никто брать не хочет. Потому что если бы взяли в офис, там с него как-то можно сидеть, там учить, наблюдать за его прогрессом, на удаленке это делать стало крайне сложно, затратно, и поэтому все стараются брать минимум медлов. Так ли это?
Ну вот давай так, вот про тех джунов, что ты говоришь, таких джунов оторвут с руками и ногами. Проблема в том, что те джуны, которые там учились, хотели развиваться и так далее и тому подобное, они работать пошли там на полставки или как-то, или куда-то, еще там чуть ли не с первого курса. И к выпуску из института они уже, ну, мягко скажем, не джуны, они уже так хорошие медлы, и они, в принципе, работу не ищут, потому что у них там к выходу из института там спиток предложений от знакомых, с которыми они поработали последние 5 лет, и у них все хорошо. А те джуны, которые, ну вот, типа, курсы по инфо-цыганщине 6 месяцев, и я это супер-пупер программист, такие джуны, да, не нужны. А при всем при этом, как бы сравнивая первого джуна и второго джуна, на мой взгляд, в контексте того, где его учить, в офисе или на удаленке, разницы, ну, по-хорошему, особо нет. Но все равно надо проявлять достаточно высокую долю самостоятельности в собственной работе ежедневной. И от этого, ну, то есть, от этого не зависит, ты в офисе сидишь или ты на удаленке.
Не, ну давай так, вот ты сейчас джунов берешь? Рассматриваешь таких людей вообще?
Я всех беру.
Окей, окей. Ну и тогда следующий, так сказать, горячий вопрос. Офисы. Что же стало с офисами? Есть ли они? Нету ли их? Что вот у вас происходит? Вернемся ли мы в офисы? Давайте с этого начнем. Кто-нибудь еще верит, Дим, в то, что мы вернемся?
У тебя есть офис? У меня нет офиса. Ну, точнее, он есть, но он в Лондоне. С офисами вот какая история. Разобрались, в чем отличается офлайн-коммуникация от онлайн-коммуникации. И это открытие довольно неожиданное. По-моему, я уже говорил на прошлой встрече. Его суть заключается в том, что генерация новых идей происходит только в офлайне. В онлайне никакой генерации новых идей, сколько-нибудь существенной и фундаментальной, настолько эффективной, насколько этого требуется, не происходит. Поэтому можно сколько угодно играть в удаленку без онлайн-встреч, прорывов и каких-то экстенсивных, какого-то экстенсивного роста не будет и точка.
Ну, в целом я с Димой здесь согласен. У нас офисы не закрылись, у нас офисы работают, но народу в офисах мало. Прям скажем, мало. А при этом потребность в офлайн-общении у людей возникала, и то, что необходимы встречи людей для того, чтобы что-то новое сгенерировать, это однозначно. Вот у меня сейчас одно из направлений компании, там, которое я лично прямую веду, оно настолько широко покрывает все аспекты деятельности компании, что у него вовлечены люди из самых разных офисов. У меня там заказчики из России, из Европы, из Великобритании, из других регионов, как бы, и ну вот мы до раз в 2-3 месяца мы на неделю или чуть больше встречаемся где-то на территории одного из офисов, и вот эту неделю там, или сколько там дней, плодотворно работаем вместе. И это дает... За эту неделю мы делаем больше не в объеме работы, а в объеме решений, в объеме продвижения проекта. Я не знаю, как это объяснить, но проект двигается сильнее и значительнее, чем там за 3 месяца вот той работы, что ты там себе напланировал удаленно.
Ну, слушай, ну, в условиях удаленки и размеров нашей страны это получается, что, ну, фактически ты должен чуть ли не постоянно находиться в движении, что в один офис приехал, посидел, в другой приехал, посидел, и плюс еще людей туда постоянно возить и свозить. Ну, это не звучит как очень дешево и как здравая затрата времени.
Это, кстати, дешевле, если ты будешь тупо сидеть на удаленке, потому что иначе у тебя проект, там, условно, даже если завершится, он будет длиться там полтора раза дольше, и тебе банально дороже станет. Но при этом, мне кажется, ты немножко понял мои слова утрированно. Я ни в коем случае не имел в виду, что постоянно там вот я там прыгаю из офиса в офис. Нет. Конкретно у нас это устроено так, что вот у меня там на каждом направлении есть ответственный сотрудник, который занимается этим направлением. Там, продуктовым направлением продукта внутри компании. И это вопрос конкретно этого сотрудника, что вот он там команду собирает там раз в какой-то период и объясняет как-то цели, задачи, генерирует идеи, встречается с заказчиками и так далее. Кто-то, кстати, с небольшими командами, может быть, здесь играет роль размер команды тоже. Но вот я сейчас понимаю, вот рассуждаю вместе с вами, что вот у меня есть несколько примеров, где команда там 2-3-4 человека, и там ребятам не особо даже встречаться надо. У них так вроде как, вот судя по тем отчетам, что мы видим, да, по тем результатам, что у них вроде все получается.
Вот я помню, ты полтора года назад говорил, что вы там то ли половину офиса сдали, то ли что-то такое, и сделали как бы вот коворкинг, грубо говоря. Не передумали?
Нет, это все точно так же работает. У нас сейчас 40% мест в офисе зарезервировано за сотрудниками поименно, остальные места свободны. И вот ну, человек просто приходит, как бы садится на привычное для него место, там, или на соседнее, если это место занято. И если, когда мы уходили на удаленку, это вызывало бурю эмоций у сотрудников, типа, да что же это такое? На моем стуле завтра будет сидеть своей попой другой человек. Да как это видно, где это слыхано? То сейчас это вполне в норме жизни, и люди такие, ну, типа, ну да, что я все равно в офис прихожу там раз в неделю, раз в две недели, типа, а что, так, что в этом такого? То есть у нас это вполне себе рабочая схема, и это работает, и это очень неплохо работает.
Так, а вы вообще видите хоть какие-то шансы вот на возвращение к обычному офисному режиму работы, вот как раньше было, что встал, поехал в офис?
Ну, скажем так, я не верю в то, что руководящий состав, под руководящим составом я понимаю людей, которые руководят командами. Это люди, которые могут называться продукт-оунерами, тимлидами. Ну, в разной структуре они называются по-разному. Когда у тебя условно в подчинении 5 плюс человек. В такой схеме эти люди, на мой взгляд, должны проводить как минимум 50% своего времени в офисе. Эти люди и выше, соответственно, в иерархии компании. Лично я, например, провожу, ну, наверное, где-то 3-4 дня в неделю в офисе.
Ну, то есть линейные сотрудники могут как бы работать где угодно, лишь бы работал хорошо, да?
В целом, да, это сейчас закон рынка, что линейный сотрудник сейчас может работать там, где ему нравится. При этом мы не запрещаем сотруднику работать из офиса, если ему хочется работать в офисе 24, ну, там, то не 24 на 7, да, а 5 дней в неделю, 5 рабочих дней в неделю, пожалуйста, можешь работать из офиса. Ну, у нас единицы таких.
А вот комбинированная модель, тоже местами, которая в моду вошла, когда ты можешь и там сидеть.
90% сотрудников вот используют такую модель. То есть они как раз приходят один раз в неделю там, на командные встречи и так далее. А остальное время работают удаленно.
Отлично, отлично. Вот это меня, кстати, радует. Ну и знаешь, вспоминая еще из твоих фраз полуторалетней давности, ты говорил, что стал замечать тренд, что вот люди, которые раньше ехали из региона в столицу, они наелись столичной жизни, там беготни, там, я не знаю, условий жизни, все такое, стали разъезжаться обратно. Прошло полтора года.
Да, у меня из московских сотрудников, наверное, ну, 30% или 40% постоянно находятся теперь не в Москве. где-то вот примерно вот столько людей, они вот уехали из Москвы в свои регионы, там, условно, в свои города. Причем зачастую это даже не сильно удаленный регион, то есть зачастую там человек, условно, родился и вырос там в 50-70 километрах от Москвы, в подмосковном городе. Он раньше снимал квартиру в Москве, ему это было там комфортно, потому что он, ну, ближе к работе ездит, да, а сейчас ему это не надо. Ему его жизнь стала сильно более комфортнее в его городе, потому что там школа, там детские сады, там все есть, да, но там нет московских пробок, там нет московских там муравейников и так далее. А один раз в неделю, ну, ничего страшного, он потратит, даже если он там живет, не знаю, в Клину, например, который там в 80 километрах от столицы, ну, раз в неделю, если ему надо, или раз в две недели приехать в офис, он потратит полтора часа в одну сторону на дорогу. Это нормально сейчас.
Нет, ну это ладно, это вот полтора часа на дорогу хорошо, а если человек там с Дальнего Востока? То есть, ну, предположим, даже вот 8 часов разницы мы не учитываем, но это же там с точки зрения оформления, там какие-то северные вот эти отчисления, еще что-то.
Слушай, ну у меня вот, честно скажу, в Владивостоке сотрудников нет, у меня есть в Новосибирске. Мы сразу говорим людям, что мы живем, ну, то есть, скажем так, офис в Новосибирске мы открывали по двум причинам. Первая причина, что нам нужна была смена поддержки, которая бы имела бы сдвинутое временное окно, и это как раз плюс. А второе, вот, ну, те люди, которые, ну, там, в разработку идут, в продуктовые команды, в аналитики, мы им сразу говорим, что, ну, чуваки, мы работаем по Москве. Вы должны иметь пересечение не минимум, ну, там, не меньше 4 часов с командами, которые, ну, с командой, которая, соответственно, работает по Москве. При этом, опять же, это мы говорим о линейных сотрудниках. Если мы говорим о руководителях, команд, руководителях более высокого звена, то... На мой взгляд, работать где-то как-то изолированно, полностью в удаленном режиме работы, это все равно не особо получится.
Изолированные независимые сотрудники, конечно же, всегда являются проблемой по работе в команде. Ну, это проистекает, я всем повторяю, это определение команды. Что такое настоящая команда? Настоящая команда — это... группа зависящих друг от друга людей, двигающихся к некой уникальной цели, постоянно проверяющих, насколько их бизнес-процессы соответствуют их движению, устраняя все необходимые блокеры. И, ну, из этого определения следует, что людей, которые не зависят от команды, они просто находятся вне команды. Что касается работы не синхронизированно, допустим, проблемы часовых поясов, Москва, Новосибирск, Владивосток. По опыту известной компании регистратора домена, известного на всю Россию, я знаю, что ребята нанимают сотрудников техподдержки из другого конца страны для того, чтобы они полностью закрыли 24/7 техподдержку. По поводу разработки и в целом синхронизированности с московским офисом есть два подхода. Первый подход, вот его описал Женя, это когда сотрудникам Новосибирске говорят: ребята, вы работаете по московскому времени. Вот. И, соответственно, они либо соглашаются, либо не соглашаются. Все зависит от политики компании. Вот. Ну и второй подход есть, когда компания чуть более гибкая, или она смогла настроить процессы таким образом, когда у каждого свое рабочее время, и они синхронизируются в точках каких-то митингов, когда они синхронизируются друг с другом, сверяют планы, сверяют часы и двигаются дальше. В любом случае, без синхронизации, без общего взаимодействия это все быстро разваливается. В условиях пандемии мне пришлось с таким столкнуться, мы быстро поняли, чем это пахнет, и вернулись, в общем, в синхронизированное состояние. Начали синхронизироваться. У нас люди живут по всей стране, некоторые люди за рубежом, в некоторых странах, включая Китай. И пришлось принять существенные меры для того, чтобы команды не развалились и были в общем синхронизированном состоянии. Не знаю, отвечает это на поставленный вопрос или нет. Верните меня, пожалуйста, на землю, коллеги.
Ну, можно, знаешь, вернуть, не вернуть или поспорить даже, опять же, одним из утверждений Жени с предыдущей записи, что он говорил, что когда берешь на удаленку человека из регионов, его уровень технических знаний, там, навыков, он заметно ниже столичного, потому что там в те времена как бы не было, где ему получать, собственно, эти знания и навыки. А выровнялась ли эта история теперь?
Я бы сказал, она смешалась. из-за того, что очень много людей, которые работали в крупных городах, перешли на удаленку, уехали в свои родные места, сейчас сложно понять, ну, ты сейчас берешь удаленщика, и сложно понять, у него опыт-то какой. Это опыт постоянной удаленки? Или, ну, не, понятное дело, ты можешь посмотреть в резюме, ты можешь посмотреть, там, условно, поговорить с ним, но сразу, сходу, до разговора никаких выводов сейчас делать нельзя. Потому что сейчас произошло вот это вот обратное смешение людей, которые раньше работали в офисах, а сейчас ушли на полную удаленку.
Ну, то есть, перефразируя, когда ты теперь берешь резюме на руки, где там видишь человек из условной Рязани, ты все-таки идешь смотреть, а не сразу его записываешь в люди, которых придется учить.
Если ты сейчас вообще, в принципе, предвзято относишься к любому резюме, которое тебе так или иначе релевантно, ты уже находишься в проигравшей позиции относительно текущего рынка. Поэтому сейчас ты одинаково рассматриваешь резюме из Рязани, резюме из Москвы, резюме из Молдовы, резюме из Германии, резюме из Китая и из Владивостока.
То есть это уже как бы хоть бы что-то хорошее, подходящее найти, я на все согласен, да?
Ну, вот ключевое слово «хорошее», потому что мы, вот, ну, мы физически не можем снижать требования к людям, там, условно, и к навыкам, которые у нас востребованы, потому что финтех – это такая вещь, где очень много mission-critical технологических вещей, да, и цена ошибки крайне велика, поэтому вот для нас ключевой является поиск именно хороших сотрудников. И если раньше... 2-3 года назад у меня прям в жире была отметочка, там я мог поставить «ищу только в Москве», «ищу только там в Курске», вот у нас там большой офис, или там «только в Европе», то сейчас 99% вакансий, у меня там появилась последняя галочка «все города».
Найдись хоть где-нибудь. А давай с другой стороны посмотрим на эту проблему. А чем вот современный работодатель может тогда привлечь человека? Условия у всех плюс-минус одинаковые стали, да, в том смысле, что козырять своим модным офисом, наверное, не получится, да, деньги, как мы поговорили, деньги скаканули и тоже более-менее выровнялись.
Ну, на собеседовании в первую очередь честностью и открытостью. Это очень важно, потому что сейчас в условиях удаленки, если раньше люди приходили в офис, они смотрели на офис, они смотрели своими глазами, что происходит, то в условиях удаленки этого инструмента у нанимающихся людей нету. Они как бы, вот, ну, пришел на созвон, да, и очень много историй я слышал про то, что обещали золотые горы, а на деле авгиевы конюшни, как бы никаких новых технологий, как бы сплошной легаси, да и это легаси переписать нельзя, потому что потагонка, потому что клиенты, потому что новые фичи и все, все вот такое вот проще. Поэтому самое, наверное, правильное вот с точки зрения, скажем так, заинтересованности, проявления заинтересованности и формирование образа компании, там, когда ты разговариваешь с человеком, это честно и открыто рассказывать про компанию. Честно и открыто заранее, предвосхищая вопросы, рассказывать, какие у тебя есть проблемы, какие у тебя есть вызовы, почему там условно вот работаешь в этой компании, что тебя драйвит, что тебе не нравится, как ты с этим работаешь. Честно сказать, что там вот здесь вот там условно, да, у нас там маленькая помойка, но мы на нее честно забиваем, да потому что руки не доходят. И это честно. И вот эта честность, она, на мой взгляд, очень сильно триггерит кандидатов потенциальных, они становятся заинтересованными. Ну и, естественно, как бы это конкурентные технологии, конкурентная зарплата. То про что Дима рассказывал. Причем я здесь хочу отметить, что зарплата не является инструментом мотивации. Зарплата – это исключительно та вещь, почему сотрудник работает у тебя, а не у твоего соседа. Но это не мотивация.
Так, а придумали ли какие-то вот удаленные бенефиты, чтобы вот, ну, какой-то соцпакет?
Да как бы он стандартный, то есть, условно, ДМС сейчас распространяется на всю страну, если у тебя у компании договор с нормальной страховой компанией. Там, условно, если раньше там компания оплачивала фитнес в конкретном там фитнес-клубе, который был рядом с офисом, то теперь от этого отказались, и просто компания компенсирует какую-то сумму от стоимости фитнеса там по чекам, которые ты пришлешь. То есть, условно, все плюшки, они как бы как были раньше, так и они остались. Я про соцпакет, да, но они немножко трансформировались в вид, когда их можно применять во всей стране. А ничего нового кардинально с точки зрения соцобеспечения на удаленке нет, не появилось. Вот мы с вами разговаривали, кстати, тогда. Я помню, мы с вами гадали, типа, а может появится такой соцпакет, как подъемный на обустройство рабочего места дома. Не появилось. Почему не появилось? Ну, видимо, потому что люди, когда переходят на удаленку, для них это разовая вещь, там, условно, купить себе кресло, стул, там, стол, лампочку, не знаю, что-то еще, и все.
Я, кстати, слышал, что в некоторых компаниях предлагают, что если тебе нужен там хороший стол, стул, там, эргономичный, вот, офисный, мы готовы прислать. И даже не то, что вот потому, что у нас офис освободился и куча мебели, а вот прям реально купить, прислать.
Слушай, ну вот прям массово такого, чтобы это прям, знаешь, в вакансиях писали, что вот мы тебе еще и стул, стол купим, ну я не знаю, не наблюдал. При том, что, как ты говоришь, вот офис освободился, у нас куча мебели, у нас такие пару раз распродажи были по компании, когда у нас, ну мы заранее там еще до пандемии закупали на складах мебель, лежала, так лежала на складах, мы так подумали, а что она лежит, может кому-то надо, ну и там... За 20% от цены там офисные хорошие столы, стулья периодически отдавали.
И что, покупал народ?
Ну вот я сейчас сижу за хорошим столом, в принципе.
Отлично. У меня просто бизнес-план сразу в голове созрел, что можно за 20% у компании купить, а потом на Авито процентов за 40 продавать. Б-бизнес.
Как это? Зная твою область работы, я забеспокоюсь, если на Авито появятся стойки серверные.
Главное, чтобы без серверов.
Немножко отвлекаюсь от темы. На самом деле этот бизнес давно существует, только скупщики обычно за бесплатно забирают то, что там отдан даром, а потом продают на Авито. Довольно распространенная схема.
Слушайте, а такое относительно редкое, но все больше и чаще слышимое слово, как опционы. Потому что все же знают, что на Западе ты работаешь на зарплату, плюс опционы, там даже какой-то термин есть, как это все называется, забыл. Но смысл в том, что вот тебе там что-то каких-то акций еще поднасыпали. У нас это, насколько я знаю, до сих пор, если где-то есть, то крайне редко, но все это хотят.
Ну, погоди, во-первых, не всегда акции, не всегда насыпали. Общим словом, это называется опционы. Опционов этих, если я не ошибаюсь, три вида. Самое распространенное это РСУ, это когда тебе выдают обязательство о том, что через какой-то период времени тебе выдадут акции или долговые расписки. Это тоже зависит от типа компании, акционерное общество, неакционерное общество и так далее. Поэтому по-настоящему с опционами, даже если обещают опционы, надо четко разобраться, что же там обещают, в каком объеме. На российском рынке, насколько я знаю, из российских компаний, две компании этим делом промышляют. Это Яндекс. Это, насколько я знаю, массовая тема у Яндекса. Вот. И Озон. У Озона это не совсем массовая тема. Это такая более точечная тема, но у них есть эта программа. Надо сказать, что Яндекс делает очень хитро. Они в части, когда вот условно бордят нового сотрудника, они им говорят, вы будете у нас зарабатывать, не знаю, там, 300 тысяч рублей. А он потом получает, значит, офер. В этом офере написано, зарплата 150. Он такой, what the fuck is going on? А HR ему говорит, что ну, совокупный доход 300, но 150 зарплата, а еще 150 это РСУ, которые у вас раскроются 25% через год, 25% через 2 года и так далее на протяжении 4 лет. Ребята из Яндекса очень хорошо говорят. Очень хорошо говорят. Очень многие соглашаются. Но в целом надо понимать, что это такая очень долгосрочная, интересная система мотивации, потому что она очень сильно якорит человека. Потому что человек понимает, что чем больше времени прошло в компании, тем ему меньше осталось до раскрытия опциона, и тем ему невыгодно, даже если он чем-то недоволен, тем ему невыгодно и куда-то дергаться. Даже если ему предлагают большую зарплату, потому что кумулятивные потери от нераскрытого опциона будут значительно больше. И это очень интересный инструмент удержания сотрудников. Но кроме вот вышеназванных компаний, Яндекс и Озона, я на российском рынке российских компаний, наверное, не знаю больше, кто предоставляет опцион. Может быть, опять же, точечно кто-то и делает, там, не знаю, там, может быть, там в Тинькове там что-то есть, но я такое не слышал.
Да, история точечная. Ну, по личному опыту, все стартапы, которыми я занимался, они разговор начинали так. Ну, заработаешь первый год на московскую квартиру, и, соответственно, дальше будешь зарабатывать, жить в золоте, кататься на Ламборджини. По опыту скажу, на свою квартиру я заработал абсолютно вне стартапной истории. Но, к чести сказать, стартапов, один из стартапов, честно, мне выплатил опцион при своей продаже. Это было интересно, хотя и не очень доходно. Опционы получились маленькими, потому что стартап продали за относительно небольшие деньги.
Так а почему все-таки у нас не распространена эта история? Почему она точечная? У нас какие-то люди не такие, бизнес у нас не так ведется.
Ну, смотри, тут же в целом, откуда вся эта история проистекает? Значит, иностранная практика звучит в том, что компания создает продукт, выводит его на рынок, и через какое-то время этот продукт начинает зарабатывать деньги. В тот момент, когда компания в целом выходит на рынок, она говорит, что вот через некоторое время мы начнем зарабатывать, и выпускает под это дело акции. Вот. И, соответственно, многочисленные спекулянты покупают эти акции, и таким образом формируется, ну, если совсем грубо, формируется раут такого крауд-инвестирования. Через некоторое время компания говорит, вот вы знаете, мы деньги еще не начали зарабатывать, но вот мы купили стартапчик себя, и теперь мы еще быстрее бежим к зарабатыванию. Вот. И вот первая волна акционеров продает подорожавшие акции и, соответственно, передает их второй волне. Вот. Из этой же всей истории постоянно дорожающих акций компании формируется эта история в целом работы с акциями, с опционами и так далее. Хотя история это абсолютно независимо от того, начала компания зарабатывать или не начала. Начала компания действительно вышла на окупаемость или нет. Все, что связано с акционной историей, это связано прежде всего с обещаниями. Обещаниями зарабатывать и какими-то подкреплениями. Купили стартап, взяли на сотруднику звезду маркетинга. Там поддержали президента, который стал миротворцем. Ну, вот из этой же серии. У нас просто нету этого спекулятивного рынка. То, что вот у нас последние 2 или 3 года Тинькофф, Сбербанк Онлайн, ВТБ, СКБ, кажется, еще поднимает эту историю с торговли на рынках акций, это вся история только начинается, нам нашему рынку еще надо только созреть. У нас еще стартап, который выходит на рынок, у него даже понятия акций нет. Вот. Хотя есть акции больших компаний, Газпрома, там, каких-то других компаний, эти акции покупают, да. Даже кто-то на них зарабатывает, но это пока относительно небольшие деньги. Вот последние события, последние, там, по-моему, 2 месяца или месяц назад случилась история, что все накопления ребят, которые накупили акции, они буквально рухнули в один момент в связи с изменением политической ситуации. Так что это пока просто игры. Зарабатывают на акциях пока только большие дядьки, которые ходят там в Кремль, ну, либо и подобные здания.
Знаете, мне кажется, что просто у нас народ приучен всякими катаклизмами, поэтому ты вот мне заплати вот сейчас деньгами. То, что там где-то, когда-то, потом, может быть, я получу миллион, это классно, но колбасу мне надо сейчас покупать. И, кстати, я загуглил, это называется Stock-Based Employee Compensation, вся эта история, которую у нас коротко назвали опционы. Переходим к следующей теме. Опять же, 1.5 года назад Евгений что сказал? Что у них сначала производительность на удаленке упала, по-моему, потом... Нет, выросла, потом упала в ноль, потому что все поехали жить туда, где они привыкли отпуска проводить. Потом он по шапке всем надавал, все более-менее работать начали. И там это все заканчивалось такой многозначительной фразой, что что-то вроде, что... Но сейчас мы, кажется, смогли выровнять вот эту вот производительность на прежнем уровне.
Ладно тебе, нет, там не было фразы про «по шапке надавал».
Ну, это далее. Я уже от себя добавил для красоты.
Да. А то услышишь, сотрудники скажут, что значит харассмент и все такое прочее. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, что, наверное, мы... Ну, мы строили прогностические планы по тому, как изменится наша производительность даже не относительно 2020 года, а мы смотрели на 2019 год, потому что в 2020 году мы начали, а в 2021 году мы закончили очень серьезную внутреннюю реорганизацию компании. Мы перешли от проектной модели к продуктовой модели. И вне зависимости от того, что мы на удаленке или в офисе, вот сейчас мы выдерживаем ту динамику, которую мы перед собой ставили как таргет. То есть, условно, мы ставили себе целью там, сокращения тайм-тю-маркета для бизнесовых продуктов и увеличение, в принципе, оборачиваемости тех фич, которые мы доставляем. И это сейчас... выполняется. При этом мне очень сложно сказать, было бы лучше или хуже, если бы мы сидели в офисе. Наверное, я как старый ретроград скажу, что, наверное, было бы лучше. Но однозначно мы сейчас как компания работаем эффективнее и лучше, чем мы работали в 2019 году, когда мы полностью сидели в офисе. Только ли за счет того, что мы поменяли систему управления, или еще за счет того, что люди научились, привыкли, может быть, работать удаленно, а мы там, соответственно, тоже как-то менеджментом подстроились под это. Вопрос открытый. Я думаю, что здесь комплексная ситуация повлияла, но в целом таких провалов, как был провал в мае, начало июня 2020 года, когда все ринулись там шашлыки жарить и так далее и тому подобное, у нас даже близко нет. И ну, там, вполне себе прогнозируемая скорость работы команд, которая ну, достаточно на неплохом уровне держится.
Так а может быть такое, что вы еще и все-таки ожидания подснизили от производительности команд?
Вы представляете, что сейчас Женя сказал? Женя вот в короткой фразе, что у нас сначала производительность упала, а потом мы ее вернули в норму. Вы знаете, что он сказал? Женя сказал, что у него команда удаленщиков набрала такую же норму производительности, как офлайн команда. Обратите внимание.
Потом он, извини, мысль закончу, что он сказал, что производительность команды находится на прогнозируемом уровне. Это ж вот типичная статистика, да? Мы задали какой-то KPI, соответствуем ему, и все хорошо, но это безотносительно.
Давай так, если сравнивать производительность команды, которая у нас была в 2019 году, и это команда офлайновая, и производительность команды, которая у нас есть сейчас, по тем же сотрудникам, ну там условно, по тому же количеству сотрудников с похожим набором скиллов, то сейчас мы выше, несмотря на то, что эта команда удаленная.
Угу. То есть даже развитие все-таки появилось какое-то.
Да, потому что мы ставили перед собой цель. Те изменения, которые вот у нас были, да, конкретно касательно нашей команды, они ставили перед собой целью развития. И это развитие мы получили. Еще раз говорю, только ли за счет там, условно того, что мы парадигму поменяли? Да нет, потому что еще и люди привыкли работать удаленно, они себе обустроили рабочие места. Там условно, понятное дело, с кем-то мы расстались, у кого совсем не получается работать удаленно. Там, других людей мы там наоборот взяли, которые изначально всю жизнь работали удаленно, они тоже какой-то опыт свой привнесли внутри компании. Поэтому это все комплексная история, но в целом вот сейчас вот у нас вот вот так вот. Да, у нас сейчас команды работают лучше, чем работали там 2-3 года назад в офисе.
А ты можешь как-то оценить это в целом по рынку? Так же происходит или это вот именно вы молодцы? Или все все-таки более-менее научились?
Слушай, мне очень сложно оценивать по рынку широко, потому что все-таки я смотрю на ребят из финтех-сферы, да. В финтех-сфере все очень по-разному. Есть очень большие игроки, которые, значит, у нас вот раньше был зеленый банк, который строил экосистему, да, теперь у нас к нему прибавился еще и синий банк, который тоже решил, что хочет построить свою собственную экосистему. Год назад начал еще дополнительно, внося вот всю суматоху во всем айтишном рынке, у нас еще и в финансовом секторе взорвалась бомба, когда вот голубой банк начал просто пылесосом сосать вот всех.
О, да,
вот до того,
да.
Что из зеленого банка раздавались возгласы, а что же вы делаете-то, люди нехорошие, когда у зеленого банка за X2 людей перекупали в голубой банк.
Слушай, ну они ж, по-моему, за год что-то 2 или 3 тысячи людей набрали, то есть безумие какое-то.
Да, ну, как это? Партия сказала надо, коллектив ответил есть и включил пылесос. Денег-то там немерено. Вот. А как бы, поэтому, смотря на этих ребят, я не могу сказать, что там сильно эффективно. Там скорее они количеством берут. Смотря на каких-то других игроков рынка, там вполне все достаточно эффективно. Там есть у нас наша прекрасная российская платежная система НСПК МИР. Я знаю, что у ребят там конкретно в разработке, там у них очень все по-разному устроено, но конкретно разработка там прям жжет напалмом, да, смотря там на тот же Тинькофф, ребята большие молодцы, там Raiffeisen очень неплохо разруливает многие вещи, очень обладает неплохой организацией труда, поэтому все очень по-разному.
Окей, теперь я предлагаю зафиксировать в истории этот момент, а то мы все говорим, а вот полтора года назад. Прямо сейчас происходит какой-то безумный взрыв, всплеск заболеваемости ковидом, и я слышал это уже не из одной компании, что там чуть ли не целыми отделами ребята уходят на больничные, встают графики релизов, разработки, в общем, то есть люди вроде как бы в штатном расписании есть, а работать все равно некому. Вот вы что-то такое отмечаете?
Отмечали. Вот сейчас уже волны закончились. У нас сначала Европу накрыло, потом накрыло ребят, которые в Москве и в Питере, потом регионы. Сейчас вот последние, соответственно, выздоравливают, слава богу. Я не знаю, то ли омикрон по-другому работает, да, в том плане, что не так тяжело болезнь протекает, то ли что еще, то ли у меня коллектив такой сознательный. То, что у нас болели все подавляющие, это да, у нас вот, например, команда СРЕ в какой-то момент, там 8 человек, все были 8 либо с положительным тестом, либо вот у них дома кто-то был с положительным тестом, а они сами там себя не очень хорошо чувствуют. Но при этом здесь есть обратная история. Обратная история заключается в том, что ты сидишь на удаленке. Как бы ты можешь взять больничный, но возникает вопрос, зачем? Чтобы просто полежать на диване, ты с ноутбуком можешь на диване полежать. И, может быть, у меня просто ребята все такие вот прям молодцы, все такие вовлеченные, все так любят, значит, компанию и так далее и тому подобное, но по-настоящему из ребят, которые болели, больничные брали единицы. Остальные, ну, пишут там, вот сегодня себя прям совсем плохо чувствую, там, условно, сегодня отлежусь. Окей, отлеживайся, вообще никаких вопросов нет. То есть мы здесь в обратную сторону, если человек пишет там, условно, я себя плохо сегодня чувствую, не могу работать, мы с него ничего не требуем. Ну, то есть ты плохо себя чувствуешь, ну, окей, мы тебе доверяем. А в обратную сторону он там действительно отлежался 1-2 дня, и как бы, и все. И он дальше идет работать. То есть просадка была, но прям вот достаточно маленькая, потому что большинство ребят вот с этим омикроном, они переболели за 3-4 дня в активной фазе, и все. Угу.
Ну, то есть не было таких моментов, что там из 10 человек 9 болеет, а один там героически за всех лямку тянет и не знает вообще, как не помереть?
Было, что 9 из 10 болеют, но при этом они, знаешь, как-то вот, ну, как одной рукой, одной ногой работают, одной ногой болеют. Ага. Ну, и как-то вот прям заметной просадки не видели.
Полностью подтверждаю ситуацию и по своим командам. Вот. У меня был очень неприятный случай года полтора назад, когда один из ключевых разработчиков заболел надолго, его не было несколько месяцев, он вообще физически не мог. Это было неприятно, но это единичный случай.
Окей, принято. Значит, все-таки ковид у нас не сломать, как-то мы все равно выкарабкаемся. Слушайте, а давайте теперь еще немножко поговорим о такой не слишком веселой теме, но, кстати, она для нас, не для нас, для вас все-таки актуальна, как сами сказали представители европейских компаний. То, что я вижу, вот это действительно обострилось во время удаленки. Для очень многих людей наличие возможности релокации в другую страну в описании вакансии стало таким весомым фактом. То есть, если раньше там айтишники, ну, как бы все знали, айтишнику легко переехать, все там что-то вяленько куда-то что-то там пытались, сейчас то, что я вижу, это просто вал. И из-за общей невеселости там геополитической обстановки некоторые компании уезжают целиком. Потому что, например, в Питере, в Райк тот же самый, я не знаю, они уже то ли закрыли офис, то ли вот в процессе закрытия, но найм в Питере остановлен, они сказали, все, мы весь офис увозим в Прагу, да? И все это делается под флагом типа защиты бизнеса, что мы хотим работать с Западом, с Европой, с Америкой. Мы все туда уезжаем. Что вы можете сказать об этом?
Во-первых, давайте не будем путать теплое с мягким. Защита с бизнес, защита бизнеса, она определяется тем, в какой юрисдикции находится твое основное юрлицо, от которого ты ведешь бизнес. Да, о том, что у тебя там айтишная компания может быть в России, здесь я не вижу никаких особых рисков. Ну, как бы массовых санкций в сторону всех. Вообще любых российских компаний никто не ожидает, потому что ну, это в некотором смысле нонсенс. А что точечно заденет, не знаю, IT подразделение в Райка, ну, я очень сомневаюсь.
Нет, вот я с тобой не соглашусь, там история какая. Например, хочешь ты свой продукт продавать, там, в том числе и государственным органам, да, там, правительству какому-то, каких-то стран, да, еще что-то. Естественно, у всех есть тоже там свои, как бы, регуляторы, определенные правила, и там смотрят, так, где этот софт разрабатывается. Его пишут проклятые Russian Hackers. Он собирается, значит, в России, где там Путин следит за каждым сервером, закладывает закладки, и все там плохо. Можем ли мы доверять таким решениям? Нет, конечно. Ты вывозишь офис там, я не знаю, в Прибалтику, в банальную, да? У тебя сразу разработка становится европейской, и тебе все рады.
Слушай, ну, во-первых, нет, я понял, про что ты говоришь, да, я с таким сталкивался, но только с работой на американский рынок, здесь как бы все-таки я работаю конкретно на европейский рынок, там все сильно по-другому. Во-вторых, опять же, тут было бы желание. Ну, вывези ты офис айтишного юрлица в Прибалтику, зарегистрируй его там, а потом зарегистрируй договор с российским юрлицом аутсорсингового оказания IT-услуг. Его никто не поднимет и не проверит. Ну, серьезно, еще раз, тут вопрос, было бы желание. Ребята хотят полностью себя обезопасить, окей, welcome, это их право. Теперь, что касается, наверное, вопроса релокации.
Да,
здесь
да.
Палка о двух концах. Когда ребята приходят на вакансии с релокацией, почему многие компании, которые предлагают релокацию, не пишут сразу об этом в вакансиях? Потому что ребята думают такие, вот я такой красивый пришел, и меня с завтрашнего дня переправят в Европу. А надо понимать, что процесс релокации вообще-то для компании это лютый геморрой. Потому что ты должен обеспечить юридическое сопровождение достаточно нестандартной процедуры, которая еще в каждом случае рассматривается отдельно. А в зависимости от страны, куда ты релоцируешь, это еще дополнительная история с географией. Поэтому компании зачастую рассматривают это как бонус. То есть ты как сотрудник, приди в компанию, докажи, что ты для компании ценный сотрудник, и тогда компания тебя релоцирует. Но вот этот диалог, он как бы зачастую происходит как разговор на моменте входа в компанию, как разговор слепого с глухим. То есть условно сотрудник приходит, говорит, я классный, давайте меня релоцируйте. А работодатель говорит, блин, чувак, для нас это, во-первых, мы даже опускаем, что это для компании как бы деньги, достаточно немаленькие. Вопрос просто в другом. Это достаточно серьезный геморрой, которым надо заниматься. Ради чего? Вот, ну, ты сотрудник пришел, давай ты сначала докажешь, а потом я тебя релоцирую.
Слушай, вот я здесь с тобой хочу очень сильно поспорить, да, потому что если мы говорим про релокацию отдельного человека, я с тобой полностью согласен. Никто не знает, что делать, не понимает, куда бежать, да, и все такое. Когда мы говорим про релокацию на потоке, потому что если посмотреть по тому же самому HeadHunter, навалом вакансий, на которых прямо написано, там, не знаю, нужен разработчик такой-то, релокация в такую-то страну, там, нужен сикой-то, релокация, значит, туда-то, да? В таких компаниях два варианта. Это либо у них есть внутри собственный отдел релокации, то есть сидят люди, которые занимаются только этим, целенаправленно этим, да, не знают, куда бежать, что там оформлять, что такое. Либо, если компания — это успешные пацаны, они нанимают компанию другую, провайдера релокационных услуг, которая за них все это делает. То есть они просто говорят, вот этот, вот этот, вот этот, начинайте процесс. И дальше там они там документы собирают, подают, все такое.
Это ты говоришь про процедурную финансовую сторону вопроса. Но есть еще и вторая. Смотри, предположим, давай так, мы не говорим про уникальных специалистов, мы говорим про линейных специалистов, там про мидлов и сеньоров, да, там условно разработчиков. Ты первоначально сейчас с человеком знакомишься, и твое знакомство, и твоя оценка, она как бы заканчивается примерно на уровне 1-2 собеседований. Что ты можешь сделать в России? У тебя есть 3 месяца, в рамках которых ты можешь понять, человек тебе подходит или не подходит. Если ты человека за эти 3 месяца релоцировал туда, то там ты его просто так уже, если он тебе не подходит, как бы уволить не можешь, потому что на него завязано, на тебя завязана его Blue Visa зачастую, потому что если у него не Blue Visa, то релокация становится в два раза сложнее и так далее и тому подобное. Поэтому, еще раз, когда вот мы говорим про релокацию, это очень такой краеугольный камень. Я вот, например, там в одном чатике состою, там очень интересным одним глазом просматриваю, чатик посвящен поиску работы на Кипре. И там тоже очень много вакансий, чатик и русскоязычный. Релокация. Иногда там вспыхивают увлекательные диалоги. Очень многие работодатели под релокацией подразумевают, что тебя встретят в аэропорту секретарь этой компании и снимет тебе, и заранее снимет тебе квартиру на месяц. Все остальное ты делаешь сам.
Включая визу.
Ну, тебе как бы там условно, ты разберешься, какие документы тебе нужны от работодателя, напишешь работодателю, работодатель тебе эти документы предоставит, а ты сам дальше весь этот бюрократический геморрой делаешь. Поэтому давайте уж говорить, там, если мы говорим про релокацию сотрудника, это такая релокация, когда компания берет на себя всю процедуру от и до.
Да, да, я про это и говорю, потому что люди на входе спрашивают. Если написано релокация, а как она у вас, а когда меня повезут, а что для этого надо будет делать? То есть это прям стало вот как бенефит отдельно, о которых мы говорили, что если ты сказал, что у меня есть релокация, ну давай рассказывай.
Ну вот, не знаю, мы пока относимся к этому процессу, наверное, скорее так, что мы сначала хотим, чтобы сотрудник, то есть мы не кричим про релокацию, у нас нет в офферах там сразу про релокацию. Мы хотим, чтобы сотрудник показал свою ценность компании, и как бонус мы можем об этом поговорить.
Возвращаясь к началу нашей беседы про кадровый голод и все такое. Если я вообще забью болта на работу, мне вот реально потерять работу в текущих условиях? Или выгнали меня с одного места, я пришел на другое, там пока поняли, что я ничего особо не делаю, там еще год прошел.
Вот скорее второе, к сожалению, это особенность удаленки. Причем я знаю несколько историй, когда, знаешь, там из серии человеку зарплату индексировали, иногда же премию платили, а потом выяснялось, что он ничего не делал.
Я порекламирую свой тигерский чатик. У меня есть открытый чатик, у меня есть закрытый чатик, есть канал, и этот инструмент я создавал как раз для решения в том числе этих вопросов. Любой сотрудник, который начинает со мной работать, я прежде всего собираю на него какие-то отзывы о его работе. Вот. Отзывы о работе с предыдущих мест работы – это вообще такая очень опасная тема. Некоторые считают, что это сбор личных данных, уголовно наказуемое дело. Но без понимания того, что у человека за спиной, мне кажется, это сейчас особенно, с условием того, что сейчас рассказывал Женя, ты рассказывал, это игра в орел и решку. Вот. Ну или русская рулетка. Поэтому, в общем-то, я всегда все это узнаю. Ну и кроме того, у меня процессы выстроены таким образом, что даже один день, даже, в принципе, полдня халявы человека, они сразу видны.
Дим, подожди, мы же говорим не про нас с тобой-то. Это понятное дело, что у нас с тобой ситуация может отличаться. Я говорю про рынок в целом. Рынок на рынке в целом, если там случаются ситуации, когда человек может прохалявить, а потом устроиться на другую работу, и все будет хорошо.
Да, да. Такое бывает. Тогда с этой точки зрения, да, я подтверждаю. Shit happens.
Мало того, я вот тут краем уха у ребят HR слышал прекрасный разговор про то, что они там пару раз натыкались на ребят, которые там хвастались там, тем, что они устроились одновременно на 3 full-time работы и везде не особо-то себя утруждают, получают 3 зарплаты. Ну, не HR, в смысле, они про человека про какого-то рассказывают. И еще там остается куча свободного времени. Ну, то есть сейчас, видимо, отдельные инфо-цыгане от IT, которые очень хорошо треплят языком и делают, показывают имитацию бурной деятельности, и эту имитацию бурной деятельности, видимо, показывать на удаленке стало проще. Потому что вот таких историй, диких совершенно для меня, как для работодателя, я раньше не слышал.
Ну это же, знаешь, как всегда можно сказать, а я там сидел, ресерчил, да, там на Википедии статью прочитал, неделю был делом занят.
Нет, ну послушайте, в целом же каждый руководитель видит производительность своего сотрудника. А если он ее не видит, ну это просто плохой руководитель, его держит просто потому, что других руководителей нет. И, кстати, да, в целом кадровый голос с руководителями, которые видят, чем занимается своего сотрудника, он есть. Много-много не хватает. Прежде всего, управленческий кадровый голод налицо.
Но на самом деле Дима очень хорошо подвел вот к последней теме, которую я хотел обсудить. Это она действительно она бомбанула за время удаленки. Это то, что раньше называлось матерным словом HR-бренд работодателя. Да? То есть теперь недостаточно быть просто какой-то компанией, надо быть известной компанией, которая светится в инфополе. И вот наш CTO, там, я не знаю, на хайлоде с докладом выступает. А вот наш бложик на Хабре, вот какие мы клевые статьи пишем. А вот наш инстаграмчик, а вот наш ТикТок. Сколько сейчас в ТикТоке IT-компаний, вы не представляете. Причем вообще всех подряд. Не обязательно какие-то хипстаны. Там реально все подряд есть. В общем, и действительно случился взрыв. Появилась тьма людей, вот, которые именуются матерным словом деврелы. Да? Вот эти HR-бренд-специалисты и все прочее, и все прочее. Вы для себя это заметили?
Ну, скажем так, мы этим начали заниматься еще и до коронавируса. Где-то, наверное, в 2018 году мы первый раз, наверное, вот планово, ну, как системно начали этим заниматься и продолжаем этим заниматься. Но в целом, да, действительно, если, ну, то есть, если тебя не то, что тебе как бы бренд плюс карме дает, чтобы тебе бренд плюс карме давал, у тебя бренд должен быть сравнить с Фейсбуком. Тут скорее обратное. Если тебя совсем нет в инфополе, если тебя совсем никто не знает, то тебе минус карме, и тебе еще сложнее искать сотрудников.
Ну, да-да-да, в этом там оно же и называется бренд работодателя, да. Что если вот у тебя есть, ты по соцсеточкам представлен, и там что-то происходит, значит, ты уважаемая, хорошая компания, к тебе, похоже, можно идти работать.
Ну, я не уверен, что насчет там соцсеточки и так далее. Я вот вообще, в принципе, придерживаюсь мнения, что вообще как бы у нас айтишники, они такие достаточно интровертные товарищи. И там перед тем, как идти на собеседование, провести какое-то значительное исследование по компании, а что же она делает, а как она представлена и так далее, делают, на мой взгляд, ну, прям малая толика из всех. Тут скорее нужно сформировать такой бренд, чтобы условно у среднестатистического айтишника название компании в голове было. Чтобы они просто знали, что такая компания существует. И, соответственно, если они знают, тогда тебе не будет минусов кармы. Потому что если они не знают, тебе он будет.
И смотри, это я просто к чему веду, что если раньше там, грубо говоря, приходит программист Вася и говорит, слушайте, у меня есть классная там идея, статью на Хабр хочу написать, да, мне там для этого надо, не знаю, 2 дня посидеть, вот ее писать. В 90% случаев раньше ему говорили, молодец, идея классная, но давай в свободное время, сейчас там у нас вот релиз релизить, все такое. То сейчас, когда они приходят, зачастую говорят, да, молодец, очень хорошее дело, давай сейчас вот подумаем, как бы тебе, значит, найти это время, чтобы ты там в обозримое будущее эту активность осуществил. Там то же самое с выступлениями, с подготовкой докладов на конференциях, на, ну и все, в общем, в этом духе.
Ну да, это так действительно происходит сейчас. Но если после первого времени, потраченного на подготовку статьи по Хабру, статьи на Хабре не появляется, или она появляется, но она неинтересная, второй раз ему это время не дадут. Дурных немая.
Вот знаете, у меня обратная ситуация. У меня компания, в которой работает несколько сотен людей, и найти людей, кто напишет статью на Хабре или выступит, это прям тяжеловато, я вам хочу сказать. При этом это вопрос челлендж, не личной да. квалификации, это вопрос просто, что, опять же, склада характера людей, ну, то есть айтишников. Люди предпочитают не общаться, люди предпочитают писать код. Тихо там себе сидя там по несколько часов в день, там в темноте перед светением монитора.
Да, поиск вот таких, скажем так, единорогов, которые не только хотят писать код, но и хотят какой-то публичности, что ли. Это вот как раз эти ребята из бренда этим занимаются. Вот, кстати, знаешь, я что вспомнил? Вот у нас же был Link Meetup в Питере. Там приходили 2 девчонки из АКМП. Вот кто там был, помнит конкурс на обжимание, значит, витухи. Я причем сначала подумал, что, ну, придут там HR-ы, начнут там не то чтобы очень оголтело ядерно там свои вакансии впаривать, да, Ну, думаю, ну ладно, бог с ним. Посмотрим, что из этого будет. В итоге пришли две девчонки. И вот я хочу сказать, похвалить их. Очень аккуратно, очень красиво. Они просто весь день с ребятами общались. И фактически, наверное, вот всем, кто на наш митап пришел, вот рассказали, что есть такой вот экампей. Если что, к нам приходите. А вот вы, наверное, уже прямо сейчас хотите о чем-то нас спросить, поговорить. Всячески одобряю вот такое нежное внедрение брендов вот именно в айтишные интровертные движухи.
Девочки, да, девочки большие молодцы. Настя, Аня, вам большой привет. Пользуюсь случаем, что называется. Вот. Но проблема в том, что эта история, она достаточно еще длительная, long term. Потому что я вот не только как руководитель технической компании, но еще и как человек, который имеет отношение к организации одной из крупнейших конференций российских, сталкиваюсь с другими компаниями, которые приходят и говорят, что мы хотим прокачать наш бренд. И они вкладывают там условно большое количество денег и большое количество усилий, но они ожидают, что они вот выйдут там на одну конференцию, встанут стенд, там сделают 5 докладов и бах, и у них будет бренд. Не будет. Вот не будет. Это работа, которую нужно делать на протяжении нескольких лет, чтобы о вас знал хотя бы там треть рынка.
Да, это игра в долгу. Но ты со своей стороны, то есть как технический директор, готов помогать человеку. Вот к тебе придет программист и скажет: слушайте, хочу на сцену, хочу быть рок-звездой, там, хайлоа до того же.
Слушай, ну у нас есть и внутренние инструменты. Во-первых, у нас есть группа, где мы регулярно рассказываем про то, что мы хотим, мы ищем, мы зовем, мы готовы помогать. У нас есть опытные спикеры, там, у нас есть люди, которые входят в программные комитеты конференции, они готовы там внутри компании коучить, да, там, наставлять, подбирать темы. Ну и кроме этого, у нас есть инструменты внутренние. Не знаю, вот, например, если человек, в принципе, готов попробовать себя в чем-то публичном, но не готов совсем в публичном идти, у нас вот в компании есть внутреннее радио. Человек может прийти и там подиджействовать в свободный там вечерочек перед своими коллегами, там может соберется на его диджейский сет, там, не знаю, человек 20, послушает, как он там говорит, такую музыку ставит, и это ни к чему не обязывает. Ну, то есть вот такие вот вещи есть еще, например.
Да, отлично. Даже просто прекрасно. Ну, знаете, коллеги, у меня на самом деле список-то вопросов, которые были составлены заранее, закончился. Может быть, кто-то что-то хочет еще добавить, сказать, и что-то мы забыли обсудить?
Мне, наверное, вот все в голове вертится только одно. Дима в самом начале говорил про море, про компетенции и так далее и тому подобное. Я полностью согласен с теми утверждениями, которые Дима выдвигал. Единственное, что вот сейчас рынок настолько быстрый, настолько перегретый, что зачастую человеку вот идти к тебе и спрашивать, а что мне надо сделать, чтобы получить больше денег, он не пойдет. Он пойдет на рынок, потому что ему проще, потому что ему сам факт разговора с тобой – это через себя перешагнуть. А тебе еще надо что-то делать, еще куда-то развивать. Да проще пойти на рынок, там, пойти там 10 собеседований и получить плюс 50 к зарплате.
Слушай, вот, а я вот с тобой хочу поспорить. То есть, когда тебе 20 лет, и ты один, ну, у тебя, может быть, там, не знаю, любовник или любовница есть, наверное, это работает именно так. Но когда тебе там, я не знаю, 35, у тебя дети, там, возможно, сидит жена в декрете, у тебя очень сильно начинают ролять такие вещи, там, как стабильность, да, отсутствие там какого-то, не знаю, геморроя и делание мозгов на работе. А когда ты меняешь работу, то в любом случае стресс, там, новый проект, новые люди, черт его знает, чем это все закончится. Может, я лучше все-таки посижу здесь, где все понятно, все известно, да, но переборю себя и пойду поговорю на тему повышения. Особенно если я хороший человек, ну, мне кажется, что я хороший, меня здесь ценят, ну, наверняка накинут копеечку. Чего мне идти-то собеседоваться?
Слушай, я бы, вот честно, я хочу пожелать там всем своим коллегам про то, чтобы они больше разговаривали. Потому что вот мне зачастую этого не хватает, потому что у меня есть там ситуации, когда и ты выходишь, пытаешься к коллегам там, и пытаешься снимать настроение там какими-то метриками и так далее, все равно как гром среди ясного неба, бах, а что ты не пришел, не поговорил? Ну, не знаю, а что бы изменилось? Ну, мы поговорили там о зарплате, там, о твоих ожиданиях, а там еще чем, а что так можно было? И вот, вот в такие моменты прям иногда, знаешь, так вот прям опускаются руки прям вот. Вот здесь вот очень хочется, чтобы у нас IT-коллеги, они все-таки, ну, думали там о том, что, во-первых, такие разговоры, они возможны. И они не просто возможны, они нужны. Они нужны, кстати, для обеих сторон. не только для сотрудника, но они очень важны для компании, для руководителя. Вот. И в обратную сторону, как бы, чтобы даже когда эти разговоры чтобы случались, когда мы там условно договорились, чтобы ну, взятые на себя обязательства выполнялись, потому что это очень важно. А зачастую вот все-таки... ну, что-то мне тут накидали, блин, надо что-то учиться, это так сложно. Может, я все-таки пойду куда-нибудь, мне там просто денег насыпать, и все. Вот это, конечно, вот как с этим бороться, ну, не знаю.
Сами же HR везде говорят, что там раз в полгода надо ходить на собеседование, чтобы знать себе цену на рынке. Вот ты с этим не согласен?
Скажем так, я раз в полгода на собеседование не хожу.
Ну, так у тебя и уровень уже другой. К тебе собеседование должны ходить, а не ты за ними.
Дим... Что делать, Дима?
Вперед ходить, самому ходить к сотрудникам, с ними разговаривать. Смотри, у сотрудников есть больное место, их компетенции. И насколько они погружены в современные новые технологии. Ну, по крайней мере, молодые. С людьми, которые по тридцатнику, у них там другие заботы. Но те, кто бегает по рынку за зарплатами, там больше всего молодые. У них есть больное место, им нужны новые технологии, им нужно расти в цене, они должны знать себе цену. И именно про это я говорил, когда говорил про управление компетенцией. Что касается того, как они бегают по собеседованиям, да, есть такой подход. Лет 15-20 назад я занимался тем же самым. Было очень, кстати, любопытно.
А помогло тебе это в твоей карьере?
Ну, скажи, пожалуйста, насколько я интересный собеседник хотя бы на этой встрече?
Ну, я же не сложно сделать вывод. Ты интересный собеседник только потому, что ты 15 лет назад бегал по собеседованиям или по каким-то другим причинам?
Я думаю, это совокупность многих факторов. На самом деле, полностью формула и мне самому не очень понятна. Помогло или не помогло, но не мешало точно. Я же не прыгал из компании в компанию, а я ходил на собеседование, общался с интересными людьми, решал интересные задачи. Это было романтическое время, это были еще перловые разработки, если кто-то помнит, и контингент проводящих собеседований, и контингент сотрудников в целом был другой. Это были те самые физики-лирики, люди с высшим образованием, с глубокой базой, которые задавали мудреные интересные задачи. Да и сейчас, если задать их, даже самую простую из тех задач, что мне задавали, масса народу на них не ответит.
Аж олдскулы свело и пустил скупую слезу. Где же они все сейчас? Не, ну где это я представляю? В общем, во всяких российских подразделениях Intel, NVIDIA и других, и Касперском, но, к сожалению, маловато их для рынка.
Кстати, от себя хочу добавить, что хождение по собеседованиям, оно как минимум очень хорошо расширяет кругозор, в том смысле, что ты смотришь, как у кого что сделано, да, какие как бы проекты, какие технологии, как, зачем и почему. Не то, чтобы тебе это очень сильно что-то помогает, и ты бежишь у себя это делать то же самое, но кругозор расширяется неимоверно. То есть даже если тебе офер не сделают, с которым ты пойдешь там потом начальнику показывать, просить у него денег или еще что-то, но вот именно этот кругозор – фантастический эффект.
Погоди, ну о всем о том же можно же поговорить на конференциях с коллегами.
На конференциях ты говоришь, как бы да, но там, понимаешь, там идет уже обсуждение конкретных технических проблем, да? А тут ты приходишь и тебе рассказывают, что мы вот как бы делаем... что-то вот глобальное, ну, HR-ным языком тебе сначала рассказывают, да, потом ты идешь вот уже общаться с технарями, да, они тебе приоткрывают, ну, как тебе сказать, не что ли не так вот, знаешь, как глубоко, как на конференциях, с какого-то другого угла. Возможно, за счет присутствия HR-ов, возможно, еще чего-то, но гораздо шире вот это вот знание и понимание и вид происходящих вопросов. Помнишь, как ты говорил, что, типа, сеньор — это тот, кто умеет решать задачи бизнеса, да? На конференциях ты говоришь про техническую часть, а на собеседовании ты уже можешь прям сказать, вы объясните, что вы хотите, чтобы я сделал, зачем, почему, и тебе это объяснят, потому что ты уже пришел на какую-то конкретную должность, то есть ну, подразумевается, что ты будешь причинять пользу в каком-то конкретном направлении, а не просто спрашиваешь, а как вы в Кубер деплоите.
Ну да, 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 с таким посылом соглашусь. Я просто смотрю на эту ситуацию еще с третьей стороны. Очень интересно. Я отсматриваю как член программного комитета доклады потенциальные на конференции. Там созваниваемся с докладчиками, проговариваем темы, там, может быть, где-то выясняем новые темы. И это тоже позволяет зачастую взглянуть за ширму, за изнанку того, что происходит снаружи. И это тоже такой третий еще взгляд со стороны получается. Но это, конечно, не всем доступно.
Так, а это действительно, это всегда есть, ну как, несколько взглядов на ту и ту же проблему. Есть взгляд линейного сотрудника, у него своя правда. Есть его руководитель, у него своя правда. Есть там какого-нибудь уже C-level менеджера, у него вполне может быть третья уже правда. Из них кто-то не прав? Нет, каждый прав просто по-своему. Но мы тут уже, да, конечно, в философию ударились. Тогда что я хочу сказать? Я вам хочу сказать большое спасибо за то, что вот уделили время. По-моему, очень хорошая у нас беседа получилась. Обсудили много вещей. И знаете, что хочу сказать? Хочу нам пожелать встретиться еще раз, опять же, года через полтора, через два, не раньше. Потому что мне кажется, что если мы встретимся раньше, это значит, какое-то очередное ужасное потрясение произошло, и надо его срочно обсудить. Что-то надоели эти потрясения, честно скажу. Хочется спокойно работать.
Тут я полностью подтвержу, что хочется уже как бы вернуться в какое-то прогнозируемое русло, где мы хотя бы можем планировать там чуть дальше, чем, не знаю, следующий месяц. Потому что, конечно, текущая ситуация со всех сторон, и с пандемией, и со всеми остальными, не позволяет нам куда-то далеко планировать. И хочется пожелать всем, наверное, с какого-то спокойствия душевного.
Я со своей стороны хочу всем пожелать через полтора года встретиться и обсудить проблемы уже там, не на уровне одной страны, а на уровне компании, которая разрослась на много стран. Тебе, Женя, и мне самому, и всем остальным.
Спасибо вам большое. А нашим слушателям надо, я считаю, ну, тоже все-таки напомнить, да, что у нас в гостях сегодня был Евгений Кузовлев, CTO Экомпэй, и Дмитрий Симонов. Так, я забыл, CTO какой компании теперь?
CEO компании Бирка Онлайн и основатель Тегдирского клуба.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо вам большое, был очень рад слушать. До новых встреч.